Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Заговорили в прошлой части программы, в очередной раз заговорили об истории с памятником на Лубянской площади. И спасибо за ваш комментарий. Я бы хотел еще к одному аспекту этой же проблемы обратиться, который тоже особенно ярко, по моим наблюдениям, вскрылся именно в ходе дискуссии и о памятнике, в частности, о памятнике Дзержинскому. Мы встречаем людей, которые, ну, скажем так, являются активными симпатизантами советского прошлого, вот так сейчас намеренно общо говорю, в разных его проявлениях, и в этом смысле скорее симпатизировали идеи о появлении памятника именно Дзержинскому, именно в этом месте, а тех своих собеседников, православных, верующих, которые своей верой мотивировали неприятие появления памятника на Лубянской площади, обвиняли, скажем так, в грехе антисоветизма. Причем это не сам я это выражение придумал, его используют. Грех антисоветизма, что негоже так критиковать советский период нашей истории. И когда человек верующий как-то упоминает о репрессиях, например, возникает разнообразная аргументация, чтобы эти все вещи смягчить. Вот встречались ли вам такие позиции, вот то, что касается якобы греха антисоветизма, вот так с иронией можно это все цитировать. Что вы об этом думаете?
Знаете, честно говоря, вот в первый раз слышу это выражение. Может быть, слышал, но не обращал внимания. Ну, понятно, что это какая-то неудачная метафора, да, потому что, конечно, скажем так, в перечне грехов такого греха нет. Другое дело, что есть вопрос отношения к нашему прошлому, да, и здесь есть о чем поговорить, есть о чем, так сказать, поспорить, может быть, чем-то не согласиться, но это, конечно, разные вещи. Вот, и уж применительно к памятнику. Ну, я повторяю, я здесь ничего, может быть, нового не скажу. Мне кажется, что безотносительно, вот я даже готов увидеть смысл в оценке, ну, вот такого ложного противопоставления именно для конкретного места в выборе между вот этих двух героев, о которых мы обсуждали. Но для меня лично вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, вот, он, конечно, не стоит. То есть я считаю, что это недопустимо. Ну, как гражданин считают, что это неправильно, и этого не нужно делать.
Мой вопрос скорее касался уже даже не столько дискуссии о памятнике, сколько более широкой темы, вот той, о которой я начал говорить в связи с этим ироничным выражением «грех антисоветизма». Ведь что имеется в виду? Человек, будучи мотивирован именно православной верой, он говорит о себе как о православном верующем, и именно в силу этого считает, ну, допустим, нежелательной, а то и недопустимой критику того же Дзержинского по каким-то причинам. А человека, который встает на такую активную антисоветскую позицию, которая склонен акцентировать тему репрессий, новомучеников и так далее, объявляет не вполне верующим, не вполне православным, каким-то предающим интересы своей родины, своего народа и так далее. То есть, на самом деле, если так вот сузить этот круг проблем, мы встречаем собеседников, для которых совершенно естественным представляется соседство вот такого некритичного отношения к советскому прошлому с искренним исповеданием православной веры и осознанием себя членом церкви, Русской Православной Церкви, гонимой в годы советской власти. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я, может быть, здесь не до конца понимаю. Мне кажется, что это отчасти проблема, вызванная конкретным контекстом, да, в котором мы живем. Но она, знаете как, вот, может быть, я опять не вполне уяснил, да, но мне кажется, что она не имеет религиозного измерения. Вот, потому что, я бы сказал так, есть, наверное, есть эпизоды, есть стороны жизни нашего советского прошлого, с которым я не представляю себе, как верующий человек может согласиться или говорить, знаете, это вот вопрос неоднозначный. Да? Прежде всего, это, конечно, сознательное безбожие и уничтожение своего народа. Да? И здесь мне очень сложно говорить, как может там христианин это поддерживать. Да? Это какой-то плевок в новомучеников. Вот. А при этом есть в целом понимание того, что вот жили люди, да, и что-то происходило, и страна жила, и в общем, скажем, оценка вообще всего периода, да, она предполагает, наверное, где-то и разные краски. Да? Но вот в этом, в этой второй составляющей, мне кажется, нет, собственно, религиозной проблемы. Вот. Я не знаю, насколько я понятно, мне удалось эту мысль выразить, может быть, не очень удачно, я сказал, да, я вот как-то так это вижу, разделяю.
Спасибо. Еще одна тема, о которой хотел бы поговорить. В самом свежем выпуске программы «Парсуна» вашим гостем стал Андрей Кормухин, координатор движения «40-40». Разговор с многодетным отцом состоялся, разговор о вере, о пути в вере. И тем более ценный, что для многих движение 40-40 ассоциируется, к сожалению, в первую очередь с скандальными инфоповодами, с столкновениями с противниками строительства храмов и так далее. Вот я бы вас хотел спросить, может быть, там, предваряя более подробный разговор об этом выпуске «Парсуны», ведь когда что-то случается, какой-то громкий информационный повод, допустим, с участием тех, кого принято называть православными активистами, вам же потом приходится это комментировать и какую-то позицию занимать. Вот насколько вы сами, не знаю, устали, не устали от православного активизма?
Да нет, мне кажется, что нам впору уставать вот в этом смысле от собственных грехов. Все остальное надо как-то принимать, стараться принимать со смирением и любовью. Вот. Мне было интересно, собственно, я стараюсь, как вы прекрасно знаете, приглашать тех людей, с кем мне действительно интересно поговорить. Это не значит, что мы должны с ними во всем быть согласны, что у меня нет задачи там петь дифирамбы, но при этом тем более нет задачи человека как-то пытаться уничтожить. Да? И меня всегда огорчают отклики, особенно до выхода программы, на героя, поскольку есть некий набор стереотипов, да, и человеку как бы вот... На мой взгляд, это какая-то такая удивительно нехристианское отношение, когда человеку вообще отказывают в праве что-либо говорить. Да? Вот как вы могли, там, вот выпуск Андрей Борисовичем уже вышел, а сейчас проанонсирован выпуск с Владимиром Потаниным. Да? Понятно, отношение в нашем обществе к состоятельным людям, тем более к очень состоятельным, понятно, там, контекст нынешней ситуации с принадлежащими Потанину активами, но вот те отзывы, некоторые отзывы, которые появились на анонс, мне сложно, вот как раз таки мы с вами говорили об оценках, да, эти отзывы воспринять как христианское отношение к человеку, поскольку оно не может распространяться, оно не может быть связано там с личным состоянием человека и прочее, оно должно как-то евангельским камертоном, так сказать, сверяться, а не какими-то другими представлениями. Вот, и человек, ну, Господь будет судить, и Господь при этом всегда дает человеку возможность и время, и возможность что-то сказать, скажем так. Вот, поэтому мне кажется, что здесь... у меня никакой... Возвращаясь к вашему вопросу, у меня нет никакой усталости. У меня, может быть, есть какое-то несогласие. Да? И я Андрею Кормухину задавал те вопросы, которые меня действительно интересуют. И хотя мы общаемся, и, в общем, довольно часто, но какие-то вещи мне было интересно прояснить вот в таком не сугубо рабочем там, формате или товарищеском, а вот именно в таком вот парсунном, так сказать, формате, да. Потому что, понимаете, человека всегда видно. И мне кажется, что вот я, по крайней мере, вот все те вещи, которые я хотел уточнить, вопросы, которые я задавал, я получил на них ответы. И мне кажется, там, ну, это не значит, что я там совсем согласился или совсем не согласился, да, с чем-то я по-прежнему не согласен. Да? И вот, скажем, мы обсуждали тему некоего образа, вот 40-40, и мы говорили о том, что вот Андрей Борисович переживает, там, может быть, по поводу неверного образа, который складывается, но я и ему говорил в личном общении и в программе об этом тоже сказал, что ну, это не, ответственность за это нельзя возлагать только на нерадивых журналистов. Да? Все равно это результат в том числе и собственного поведения, это тоже нужно учитывать. Да? Все вносят свою лепту в создание этого образа, хотя понятно, что когда людям приписывают то, чего они не делали, в этом ничего хорошего и правильного нет. Ну, вот как-то так.
Андрей Кормухин рассказывал о том, как возникало движение 40-40, и из каких задач вырастало, из каких идей вырастало это общественное движение, и рассказывал о том, что оно выросло из такого, знаете, как бывает, не могу молчать, невозможно оставаться в стороне, когда, вот по словам Андрея Борисовича, антихристианские силы, враждебные церкви силы заявляют о себе, мы должны встать, должны начать какие-то действия. А вот к самому этому подходу как вы относитесь? Кто-то скажет, что нужно молиться православным, это самое главное оружие, а как бы отвечать симметрично, акции на акцию, это не тот подход, который срабатывает эффективно. И кто-то, как наоборот, как Андрей Борисович, полагает, что нет, оставаться в стороне нельзя, и нужно вот проявлять такую гражданскую активность в том числе. Вот как вы на это смотрите?
Я на это смотрю так, что каждый должен оставаться в том звании, в котором призван, и что очень сложно заставить человека, для которого, верующего человека, для которого важна некая общественная активная позиция, стать монахом-отшельником, равно как и невозможно монаха-отшельника превратить в активного общественного деятеля. Хотя в самой по себе активной общественной позиции нет ничего нехристианского. Вот. Вопрос личного спасения, он все равно находится в каком-то смысле, может быть, это для кого-то парадоксом прозвучит, да, результат вот твоей работы по собственному спасению – он не зависит от того, чем ты занимаешься. Ты можешь погибнуть, душа твоя может погибнуть для вечности в монашеском затворе, а может быть спасена, не знаю, на работе, на каком-то там общественном служении или даже на политической должности. И что касается существования церкви, то эта проблема, она не возникла в России в начале 21 века, да, что вот есть 40-40, и что-то они не то делают, надо сидеть по домам там, или по монастырям молиться, вот они выходят на какие-то акции. Да, вот с таким же успехом можно... Ну, я сейчас намеренно, может быть, такой делаю такой гипертрофированный пример. Ну, можно было тогда императору Константину в свое время сказать, что вам надо было в монастырь уходить молиться, а не говорить там «сим победишь» и вообще там разрешать христианство, делать его дозволенной религией. Зачем вы этот миланский эдикт какой-то издали? Вот. Ну, было запрещенным, гонимым. Вот зато настоящая церковь была. Нас было мало, но были все, так сказать, церковь святых и прочее. Вот. Это, в общем, очень странно при всей сложности оценки такой опять же, простите за тавтологию, сложная фигура, как император Константин. Но он был и в разной степени, вот, во все времена церковной жизни встречались разные люди. И, кстати сказать, на разных уровнях можно вспомнить там, и сифлян, и нестяжателей, вот, и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос скорее в деятельность зависит от того, к чему человек расположен. А вот вопрос спасения, он не зависит от деятельности, как-то вот линейной напрямую. Хотя с ней связан, чтобы окончательно здесь вот все запутать, скажу, хотя с ней связан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вы вот упомянули такой гипотетический довод в гипотетической беседе с императором Константином Великим про то, что ну, была гонимая церковь, и ладно, пусть будет гонимой. Я подумал о том, что ведь и сегодня встречаются люди, ну, если не с такой позиции, то с позиции того, что церковь должна быть гонима. Я даже вот среди своих, помню, однокурсников в институте, вот приходящих к вере в таком неофитском порыве, такие вещи слышал, что вот бедная, гонимая, преследуемая церковь – это самое правильное состояние для нее. Ну и тут, конечно же, это подкрепляется цитатой из, по-моему, Иоанна Златоуста о том, что самое худшее гонение на церковь – это отсутствие гонений. Вот как вы такую линию аргументации воспринимаете?
Вы понимаете, я думаю, что в этом есть своя правда, но здесь вот, слава Богу, человеку не дано не только выбирать времена, но и определять времена до такой степени. Да? Мы здесь немножко становимся на позицию. Ну, вот одно дело там святитель Иоанн, который делает некую констатацию, да, для состояния. Другое дело, когда мы эту констатацию превращаем ну, чуть ли не вот, в необходимость самим определять времена. Давайте-ка, знаете как, одно дело, ну, условно говоря, вот можно и нужно быть готовым к смерти, но категорически невозможно бежать ей навстречу и ее призывать. Да? Господь сам разберется, каков твой век. А твоя задача достойно встретить там, последние минуты своей жизни. И поэтому здесь вот, понимаете, тут ну, по-разному понятно, что всегда церковь всегда и внутренне, и внешне отвечает на другие времена. Да? Вот если мы начнем, там, откроем с вами книги, допустим, по возникновению монашества, мы увидим, что во многом это как раз-таки связано с легализации христианства в Римской империи, с тем, что христиан сразу стало больше, резко и быстро стало больше, и что неизбежно привело там, к некоему падению нравственного уровня и появлению людей, которые вот, хотели целиком свою жизнь посвятить служению Богу, поиску Бога, и поэтому они, да, получив возможность оставаться, выйти из катакомб и оставаться христианами, там, условно говоря, современной терминологией говоря, ходить на работу и при этом оставаться христианами, они сами в эти катакомбы вернулись. Да, так возникло там, пустынное монашество. Да? Ну, уже в другие, конечно, катакомбы. Вот. Но это, может быть, в таком упрощенном виде одно из объяснений. Вот. Поэтому церковь всегда здесь реагирует на это, но именно реагирует на посылаемые ей Богом вот эти ситуации. Вот, поэтому вот эта оценка как констатация, да, что вот во времена гонений люди собираются, но, понимаете, тут много чего происходит во времена гонений. Да? И в каком-то смысле вот времена отсутствия гонений, потому что Златоуст говорит, что это вот тяжелое время, оно именно тяжелое, да? Сохранить верность, не позволить ситуации, которая тебя расслабляет, когда ты обрастаешь духовным жиром. Вот не обрасти этим духовным жиром, в такой внешне, казалось бы, духовно выгодной ситуации, но которая может обернуться духовной смертью, это тоже требует и мужества, и силы, и воли, и молитвы подлинные, и слез. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, так. Я думаю, что Златоуст об этом говорил, а не о том, что ой, как плохо, что нет гонений, давайте, надо бы хорошо, чтобы они были. Да? Это же не в этом мысль заключается.
А нет ли здесь еще одного, может быть, аспекта? Я сейчас вас слушал и подумал о том, что когда человек говорит, что вот я своей такой близкой мне церковью, какой-то желанный образ церкви у меня связан с церковью такой гонимой, в смысле бедной, в этом смысле такой вот подвижнической, искренней, где как будто бы жизнь по вере и в вере требует какого-то сопротивления обстоятельствам, и этим утверждается ее ценность, ее смысл, ее какой-то характер небольшого подвига. Вот имея в голове такой образ прекрасной церкви, человек смотрит вокруг и видит церковь там другую, более, скажем так, сытую, но не говорю вот заплывшую духовным жиром, используя эту метафору, но такую более такое спокойное, ежедневное, комфортное христианство. Но при этом, если вдуматься, можно такой образ церкви себе составить, мне кажется, если смотреть на церковные приходы только в больших городах. Стоит отъехать немного в провинцию, и там ситуация с тем самым некомфортным таким христианством, требующим какого-то самоотречения, исповедничества, намного более ярко бросается в глаза. Вот вы это замечали?
Думаю, да, но, наверное, это все-таки связано в большей степени с внешними условиями, да? Вы же Брэд, или вы о чем-то?
Да, ну, скорее с таким вот уровнем, ну, даже, скажем, прямо финансовой обеспеченности прихода, общины, храма и так далее.
Ну, это как, понимаете, это как общий вот, общее течение жизни, так сказать, и характер жизни, и понятно, что жизнь в провинции тяжелая, и от чего она будет другой в храме. Да? Это, кстати, тезис, который подтверждает то, что, в общем, если переходить на уровень там, довольства священников, их достатка, что священник живет так, как живут его прихожане. По-другому не бывает. По большому счету, в каком-то смысле этой фразой можно было вообще исчерпать и закрыть все дискуссии по поводу там состоятельности духовенства и прочее.
Мы сейчас разговариваем с вами вот про церковь гонимую, негонимую, более сытую, более голодную. И меня очень цепляют ваши слова, мысль, к которой вы обращаетесь, про то, что спастись вот можно по милости Божией в любом деле пребывая, будучи и активистом, будучи и тихим затворником, просто ходить на работу или участвовать в каких-то больших проектах. Это все важно, но нет прямой корреляции между этим и спасением. А я вот о чем, знаете, вспомнил в этой связи. Вот у Сергея Иосифовича Фуделя есть много слов о монастыре в миру. В его текстах, о том, что монастырь в миру – это не… речь, конечно, не о здании монастыря в городе, а о внутреннем состоянии, внутреннем устроении сердца, при котором ты, как бы живя обычной жизнью, и, конечно, эту свою обычную жизнь подчиняя и церковному строю, церковному календарю, богослужебному, и просто как бы аскетически направляя к Богу, вот можешь жить так же, как монах живет в монастыре в каком-то смысле. И это есть не просто указание узкого пути для избранных, а это тот узкий путь, к которому все христиане призваны, как христиане. Это путь, указанный всем. Вот как вам кажется, это в сегодняшнем дне не звучит ли слишком идеалистически? Можно вообще в жизни современного человека в мегаполисе вообразить реализуемость вот этой такой внутренней установки на монастырь в миру?
Вы знаете, в мегаполисе, к которому мы, наверное, уже живущие здесь все-таки привыкли, очень много чего-то, что, наверное, очень хочется назвать противоестественным. И здесь наверное, какие-то вещи, вот даже в том числе те, которых выдающийся и замечательный такой человек, как Фудель, писал, ну, может быть, не так просто применить. Вот. Хотя это действительно к расположению человеческого сердца относится. И, наверное, есть люди, которые, которым вообще не важно, где ты находишься. И как, знаете, я вот тут... Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что вот в новой модной социальной сети Clubhouse мы провели с отцом Симеоном Томачинским, при участии отца Павла Великанова, беседу про Данте. Вот на днях, а именно во вторник, на этой неделе, прошедший вторник, мы с отцом Симеоном вторую беседу провели на тему «Зачем Данте?». И мы говорили этот вопрос о мегаполисе. Я встретил такую мысль недавно у одного из итальянских современных авторов, педагогов, который всю жизнь Данте занимается. Его книжка, кстати, сейчас вышла в издательстве «Никея» про Данте. Это результат такого 30-летнего преподавания. Нембрини зовут этого автора. Вот. И я, правда, саму книжку только начал, так сказать, листать, ну, только начал с ней знакомиться. Но вот у Нембрини есть такая мысль, что понятно, что в «Божественной комедии» очень много пластов, и есть вот эти разные уровни чтения этого текста, то, что вот нам средневековые библеисты еще предложили, да, 4 уровня прочтения текста, там, аллегорические, буквальные и так далее. Вот. Но вот есть такая замечательная мысль, что ты вот при знакомстве с текстом Данте проходишь, или многие, да, или важно, чтобы человек прошел несколько таких стадий понимания, что, о чем там написано, да, и про что эта книга. Что вот первый такой пласт, да, это ты понимаешь, я не помню, мы, по-моему, в прошлый раз про это не говорили, что вот ты понимаешь, что это могло случиться, вот Данте особый человек, написал удивительную книгу, это могло случиться только с ним. Да. Вторая мысль, когда ты понимаешь, что это вообще-то может случиться с каждым из нас. А вот третья мысль, она такая радикально смелая, интересная, неожиданная, личностная и очень важная, что это то, что происходит каждый день полностью. Что вот начало, вот ты проснулся, да, и вот еще один день, еще этот утомление наступающего дня, как сказали бы оптинские старцы, да, это вот начинается вот этот ад, да, который ты либо заканчиваешь раем к концу дня, либо ты, как Данте, встретившись... Помните, там, в самой первой песне, которая стоит три части по 33 песни, а первая песня, она сотая, да, ну, первая, точнее, она как бы такое введение, да, погружение в то путешествие, которое начинается, и там Данте, оказавшись в этом сумрачном лесу, а это что такое? Это вот кризис, да, жизненный кризис. Причем он же наступает... И у Данте, судя по всему, наступил, ну, там, пусть эти 35 лет, хотя кто-то говорит, что это условная дата. Ну, в любом случае, он пишет о прошлом, и наступил, видимо, этот кризис, ситуация, когда у него внешне все было хорошо. Вот. И вот ты оказался в этом сумрачном лесу, ты хочешь из него выбраться, пытаешься выбраться, и вот там встречаются эти три животных у тебя на пути. Это рысь, лев и волчица. Да? И это вот это похоть, это гордость. Да, и это сребролюбие, да, вот, корысть, да, по-моему, волчица. И вот эти три животных тебе очень мешают выбраться из этого темного леса. Они же тебе мешают не единожды в жизни, да? А ты же от них бегаешь каждый день. Понимаете? И вот в этом смысле, что ты в мегаполисе, я, может быть, так сложно подхожу, да? Что ты в 21 веке, что в 12-м, что в деревне, что где-то. Ты так или иначе, вот в этом смысле ничего нового, конечно, под солнцем нет. И в этом смысле, опять же, наверное, прав и Фудель, что вот этот монастырь твоего сердца, он... Ну, зависит от того, как ты этот путь проходишь, в том числе и каждый день.
Ну вот на этих словах мы сегодняшнюю нашу беседу завершим. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».